ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 24, песня, пропетая Господом Шивой, текст 62. Крия калапайр идам эва йогинах. Шрадхан витах садху яджанти сидхайе. Будхендриянта карана палакшитам. Видеча тантреча та эва ковида. Крия калапайр идам эва йогина. Шрадхан вита садху яджанти сидхайе. Бутендриянта карано палакшитам. Видеча тантреча та эва ковида. Крия калапайр идам эва йогина. Шрадхан вита садху яджанти сидхайе. Бутендриянта карано палакшитам. Видеча тантреча та эва ковида. Перевод. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов. Чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также Твоей частичной экспансии параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги, гьяна-йоги, поклоняются Тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды, так же, как и во всех других священных писаниях, говорится, что только Ты достоин поклонения, с этим согласны все знатоки вед. Комментарий Шрилы Прабхупады. В одном из предыдущих стихов Господь Шива выразил желание увидеть ту форму Господа, которой поклоняются преданные. Наряду с ней есть и другие формы Господа, которые проявлены в материальном мире и которым поклоняются материалисты. К их числу относятся, например, Брахма и прочие полубоги. В третьей главе второй песни Шримад Бхагаватам сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам. Однако в заключении Бхагаватам дается такой совет. Акама сарва кама вамокши кама ударабхи тивренна бхакти йогина яджита пурушам парам. Все и преданные, и гьяни, которых называют мокшаками и карми, их называют сарвакама, должны поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну. Даже совершая яги, крия, калапитах, как сказано в этом стихе, нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь Вишну, Ягьешвара. Таким образом, даже те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Поэтому в Бхагавадгите 9.23 сказано: «Эпьянья девата бхакта яджанти шрадхаян вита, тепи мамэва каунтия яджанти видхи пурвакам». «О сын Кунти, все, что человек приносит жертву другим богам, на самом деле предназначено мне одному, но те, кто приносит эти жертвы, лишены истинного знания». Таким образом, люди, приносящие жертвы различным полубогам, тоже поклоняются Верховному Господу, но делают это вопреки правилам и предписаниям. Цель соблюдения всех правил и предписаний шастры – удовлетворить Господа Вишну. Подтверждение этому содержится в Вишну Пуране. Варна шрама чаравата пурушена пара пуман вишнур арадьяте панта наньята тоша карана. В рассматриваемом же стихе ясно сказано, что если человек кем бы он ни был, карми, гьяни или йогом, действительно знает веды и тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово «ковида» является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховного Господа. Только преданные в точности знают, что Вишну, Верховная Личность Бога, вездесущ. В материальной энергии он представлен пятью материальными стихиями – умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией – живыми существами. Поэтому как в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявлений различной энергии Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а все сущее – это Его экспансия. Таков смысл ведического афоризма «Сарва кал видам брахма». Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахьям гадати свападантикам Ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намау намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайтам гададхара шри васадигура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ну, Вишну подаем Кришну, Пштаба, да вещь мать, покажу с вами, тем более, вот это мы еще падаем, прежде с того могу и порешаем. Крия калапайр идам эва йогинах шадхан витта садху яджанти сидае. Бутендриянта карано палакшитам видичатан тричата эва ковида. Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов чувств, ума, разума, ложного, то есть материального эго, а также Твоей частичной экспансии, параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются тебе, занимаясь соответствующей деятельностью и в ведах, и в шастрах, которые дополняют веды. Так же, как во всех других священных писаниях, говорится, что только ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки вед. А в этом стихе Господь Шива, ссылаясь на различных знатоков, специалистов, а также на различные писания, основные и косвенные приложения, говорит о том, что Господь Вишну или Кришна является единственным объектом поклонения. Почему? Он говорит, потому что все, что есть в мире, это по сути дела Он, только представлен в разнообразных формах. И даже материальные элементы, из которых состоят наши тела, вообще вся материальная природа, это также его энергии. Поскольку нет ничего, кроме Бога, в строгом смысле слова, просто где-то он представлен лично, где-то он представлен в виде энергии. Поскольку так или иначе, прямо или косвенно, нет ничего, кроме Бога, значит, Бог это единственный объект поклонения. Теперь возникает вопрос, в каком виде ему поклоняться, потому что есть много разных форм. И тут уже, конечно, это вопрос уровня, понимания, внутреннего вкуса, внутренней какой-то привязанности, опыта прошлого и так далее. Целая куча разных факторов, которые накладывают отпечаток на то, какой именно форме поклоняются люди. И дело не в том, чтобы спорить, какая форма лучше, вот, а дело в том, чтобы люди, даже поклоняющиеся разным формам, владели трансцендентным знанием, которое показывает, что все разнообразие сущего – это проявление единого, то есть, чтобы мы понимали единство в разнообразии, разнообразие в единстве. Вот, это две такие концепции, которые являются очень важную. Какое-то время назад, по-моему, в этой газете «Гауранга Ньюс» была очень хорошая статья, Чарудешник, или нет, или в «Золотом веке», не помню уж, какой-то из этих двух газет, где он рассказывал о том, что, так сказать, какие существуют основные религиозные концепции. Вот, и он там говорит о том, что есть монотеизм. Монотеизм обозначает единобожие, что есть один Бог, и ему нужно поклоняться. В принципе, с этим никто не спорит. Вот, но он там говорит, что издержками монотеизма, как правило, является тирания и нетерпимость к другим. Вот, потому что, если мы говорим, что Бог один, никто не спорит, что он один, но он один вот такой, как мы себе представляем. Вот, только, там, не знаю, кто Иисус Христос или Аллах, или что-нибудь такое. Вот такой он один. Вот, а все, что там верят какие-то другие люди, это уже инакомыслие, иноверие и так далее. И это все не поощряется. То есть, вот, вроде бы никто не спорит, что он один, но вот издержкой такого мировоззрения является, что люди настаивают на том, что он один, именно такой, как мы его себе представляем, и никакой другой. Другая религиозная концепция – это политеизм, который утверждает, что существует много богов. Вот, и они, они отвечают за всякие разные функции: бог солнца, бог луны, бог того сего, грома, молнии, дождя, земли и прочие-прочие разные вещи. Вот. И, то есть это так называемое язычество, когда люди поклоняются, как в Бхагавадгите Кришна говорит, поклоняются мне как разнообразию сущего. Вот. Но у них нет как бы такого особого синтетического видения, то есть у них вот вся эта многообразная природа перед глазами крутится, вертится, и из нее они выбирают кого-то там, кто им кажется наиболее привлекательным, вот, больше их вдохновляет, и они кому-то там поклоняются. То есть это политеизм. Особенностью политеизма, в отличие от монотеизма, как раз является терпимость. Если монотеизм, он нетерпим, что-то есть один бог, а все остальное это просто язычество или какие-то там глупости и так далее, то политеизм, он очень терпим. Ну, у вас так, мы, у вас так, мы так поклоняемся, вы так поклоняемся, у вас один бог, у нас другой бог. Вот. Но особенность этого состоит в том, что он как бы лишает людей единого знания и ставит все на такую относительную основу, что все относительно. Вот. И поэтому люди теряются в этом всем. Они, как правило, не прогрессируют. Монотеизм он делает все таким очень жестким, что все так, так и никак иначе. Такая тоталитарная система, которая может быть по сути правильна, но она не позволяет людям никакой общей свободы мысли. Вот все должны стоять в ряд, вот так вот идти. Есть верные, есть неверные. Неверных надо убивать, верные все должны ходить в одном строем. Вот такая система. Вот если тебе повезло, и ты как бы поклонник этого, значит, ты в системе. А если, не дай бог, там что-то еще, какой-то сентиментализм проявляешь, значит, ты уже вне системы, и ты подвергаешься каким-то там репрессиям, чему-то еще. Вот. И далее он говорит, что на самом деле ни монотеизм, ни политеизм не является в истинном, в подлинном смысле истинным, потому что они отражают лишь какие-то аспекты истины. Действительно, Бог один, в этом прав монотеизм. Но у Бога много различных проявлений, в этом прав политеизм. Вот. Но он там вводит концепцию, не знаю, она нужна или не нужна, тем не менее, он там вводит такую концепцию истинного теизма, то есть истинного понимание духовности, которое подразумевает, что Бог один, без сомнения, это идея взята из монотеизма, но он представлен во всем многообразии сущего, то есть вот эта вот идея политеизма. Но все это многообразие сущего, оно не обладает независимостью, что все эти вот полубоги различные, не то, что они там сами тут непонятно проявились, они являются частями единого, то есть они как часть вот этой вот вселенской формы Бога. То есть вот эта вот концепция, по его мнению, истинного теизма, которая, по сути дела, является ничем иным, как просто перефразировка вот этой вот философии Ачинтья Бхеда Бхеда Таттва, непостижимое одновременно тождество и единство, истинным проявлением, потому что все признают, что Бог один, и тем не менее, вследствие того, что мы индивидуальны, кто-то больше склонен поклоняться ему вот в форме Кришны, кто-то больше склонен поклоняться ему в форме Рамы, кто-то еще там в каких-то аватарах или еще что-то. Постведические религии, такие как христианство, мусульманство, они, так сказать, склонны следовать своим, так сказать, уже постведическим писаниям Кали-юги с какими-то более упрощенными стандартными представлениями, более, как правило, такими как бы узкими и фанатичными. Вот. Но тем не менее, вот эта вот философия чинтибхедабидататва, истинный теизм, что Бог и един, и в то же время имеет много этих разнообразных черт, и все эти разнообразные черты являются чертами Абсолюта, это не говорит о том, что он сам безличный, но просто проявляется во всех этих вещах. Нет, личность существует, он один. Но этот один проявляет себя, и таким образом он наслаждается через различные формы поклонений, через различные свои аватары и так далее. Потому что представьте себе, если вот эту ситуацию не с позиции людей, людям, конечно, было бы выгоднее прийти к чему-то такому логически ясному и понятному, с кем бы никто не спорил. Вот. Но если... Но так мы видим, что не получается, потому что все равно находятся какие-то люди. Вот даже мы тут там 15 человек в храме собрались, не можем решить вообще там, вместе есть нам, не вместе есть. И даже тут даже среди преданных такие, а вот я хочу так, а я хочу так. Вот что уж говорить, когда собираются 5 или 6 миллиардов, и они там по поводу Бога. Естественно, будет куча разных мнений. Вот. Но если посмотреть на эту ситуацию не с позиции удобства для всех живых существ, какую-то там для них идеальную философию нарисовать, написать, а с позиции Кришны, то вполне естественно, что тому же самому единому Богу, хочется чего-то разнообразного. Ведь, например, я вот единый, я один, да? Вот сегодня мне хочется одного, завтра мне хочется другого. Вот я хочу, чтобы на моей тарелке было вот и то, и то, и то, и то, и то, и то. И вот сегодня я к этому склонен, завтра я склонен к другому, понимаете? Вот мы слышим, допустим, историю о Господи Джаганатхи, когда он первую половину дня Брахма пребывал, значит, в виде этих вот божеств Нила Мадхава, и как там этот, как сказать, кто там этот царь, да, Индрадюмна, он пытался через своих там всяких шпионов, подставных лиц найти эту форму Нила Мадхава, он не слышал так, и так долго он к ней пытался пробиться. И в конце концов, когда там все уже, так сказать, пришли к этому месту, он исчез, Нила Мадхава. И вот он сказал, все, первую половину дня Брахма я был таким, теперь я буду другим. Теперь вторую половину дня я буду в виде Джаганатхи, и все, примите вот такую форму. То есть, если посмотреть это, на эти вещи с духовной позиции, то самому Богу интересно быть разным. Вот, предположим, если взять и посмотреть на различные формы поклонения с позиции такой, допустим, строгой панчаратрики, что так, 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 и никак иначе, да, вот тут иначе в ад пойдете, все, меня тут уже застращали, что если ты сначала омываешь шалаграном, а потом машешь его маслом, ад обеспечен, думаю, что если заслужение Богу, ад обеспечен, вот, а я так все время делаю, думаю, ну что, я сначала моюсь, потом себя маслом мажу, правильно? Вот. Ну, как чтобы кожу напитать, да, я думаю, ну, наверное, и Богу так надо. Выясняется другое правило, что его сначала надо масло намазать, потом это масло стереть и омыть. Потом выяснилось третье правило, что на самом деле его нужно сначала мазать, потом стирать и мазать, а потом опять мазать. Вот. Сейчас я не удивлюсь, что есть еще какое-нибудь четвертое правило выяснится. Вот. Я уже понял, что я обитатель ада, все в порядке, вот, так сказать. Но если посмотреть с позиции Бога, ну, правда, Гопал Кришна Махарадж уже меня отмазал, сказал, что успокойся, в ад ты не пойдешь. Все, я думаю, все, меня уже из ада освободили. Все, значит, один сказал, что пойдешь в ад, другой не пойдешь. Ну, надеюсь, что кто-то один из них перетянет. Вот. Теперь возьмите такую ситуацию вот с позиции строгих таких вот правил, да, поклонение тому же там, шалограмму или кому-то вот так, 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 так. С другой стороны, мы читаем истории какие-то о том, как, предположим, идет какой-то брахман такой, весь из себя панчаратрику знающий, по рынку и видит, как какой-то мусульманин продает что-то там, или мясо, или рыбу, не поймешь что, вот в качестве вот этой вот гирьки у него шалограмма лежит. И он говорит, ты вообще что делаешь, негодяй такой? Ну-ка, давай или продавай. Он говорит, а что, нормальный противовес, хороший камушек, такой кругленький, черненький, симпатичный противовес. Он у меня брахман говорит, да ты вообще в ад пойдешь за такие вещи, оскорбления. А мусульману-то ему невдомек, он-то панчаратки не читал. В общем-то, у него другое, он не боится всех этих вещей, у него другая система. Вот. Ну и в конце концов брахман выкупил у него этот шалограмм. Притащил его домой, стал ему поклоняться, все там его отмыл всеми субстанциями, все по правилам сделал. Говорит, ну вот, наконец-то я тебя спас вообще от этой необходимости какого-то там грязного мусульманина еще работать гирькой на весах, который там непонятно что продает, вообще какие-то ужасы. Вот в уме брахмана он герой вообще, что он освободил шалограмму, наверное. Вот, все он сделал замечательно, уложил его спать, лег спать, ночью снится ему сон, шалограмма приходит во сне и говорит, слушай, отнеси меня обратно на базар. Он говорит, ты что вообще, я спасибо должен сказать, я тебя от этого ужасного мусульманина спас. Вот. Он говорит, да понимаешь, дело в том, что мне нравится качаться на весах, качелька такая. Вот ты меня не качаешь, ты меня со своими этими нудными правилами по чаратрике, все каждый день одно и то же. А мне вот на качельке нравится покататься, понимаешь, иди отнеси меня обратно. То есть нам это кажется, ну что вообще за глупость-то. Но с позиции Бога, ему интересны как раз разные подходы. И то, что в нашу какую-то логику, в наши такие жесткие какие-то строгие правила совершенно не вписывается, в его систему вполне вписывается. Поэтому наша какая-то попытка огнем и мечом всем насадить какие-то единые стандарты, единые формы, что-то еще, вы все неправы, в ад пойдете или еще что-нибудь такое, это наша попытка как-то, так сказать, все унифицировать, то есть все по каким-то четким железным правилам. Вот. Но такое ощущение, что Бог, хотя Он и один, во всем своем вот этом вот разнообразии природы, Он хочет, может быть, разных вещей. Вот, и поэтому мы видим, что одни поклоняются Ему так, другие эдак, и Он не против. Мы также знаем эту историю о том, как Рамануджа пытался в храме Джаганатхи вести какие-то строгие правила, вот, и все брахманы пришли там в страшное беспокойство. И в конце концов, однажды утром Рамануджа проснулся где-то там за 200 километров в другом месте, и ему Джаганат сказал вообще, иди отсюда, и не мешай, тут мне поклоняются определенным образом, поэтому вот, занимайся своими делами, а у меня тут свои есть слуги, вот, которые поклоняются мне так, как они считают нужным, и мне это нравится, меня это устраивает. Вот, поэтому вот этот вот элемент некоего разнообразия, который порождает разночтение, он исходит от самого Бога. Вот, поэтому, скорее всего, не удастся вот так вот взять и собрать всех в единую какую-то систему, построить, сказать вот так и никак иначе, иначе в ад пойдете. Вот. Нет, потому что сам Кришна источник вот этих вот разнообразных своих форм и разнообразных форм поклонения и стандартов. Какие-то его формы требуют одного, какие-то формы его требуют другого, какие-то формы вообще ничего не требуют. Вот, ему достаточно качаться вот на этой качельке, ему нравится кататься на этих весах. Вот, и это порой для нас непостижимо. От нас все, что требуется, это очищение и расширение сознания, и понимание самого духа любви и служения. Конечно же, если вот такую концепцию сказать, спустить на новичка, вот, который сначала должен каким-то правилам учиться, то это наступит полный беспредел. Каждый будет по-своему пуджу проводить на алтаре, а что это вы так, а что это вы так. Поэтому правила какие-то необходимы. Вот. И для людей, у которых пока еще, так сказать, вот, ну, нет четкого понимания, что такое бхакти, вот, рагануга, спонтанная, глубинное понимание, что такое вообще дух любви, пока этого нет, их единственное спасение – это вайди, это правило, вот, где все записано по бумажке, вот так, там, три раза там, ачаман, то, все, в такой последовательности имена произносишь, мантры, все эти там ньясы и прочие, все эти особенности. Вот это единственный способ очиститься для новичка, потому что это такие правила, видхи. То есть спонтанно он в основном делает глупости новичок. Вот, спонтанно он только наслаждает свои чувства. Вот, а преданное служение, пока не спонтанно проходит, он должен подчиняться каким-то правилам. Вот, если человек это делает, на этом уровне, как правило, он несколько фанатичен. Вот, и он смотрит на все остальные формы поклонения и на мнение всех остальных именно через призму этих правил. И поэтому он как этот самый, как знаете, такой... Вот такой фарисей-законник с книгой в одной руке, он смотрит на всех и говорит, так, значит, в шастрах сказано так, а ты делаешь это, да. Вот, то есть дух искренности, любви этого человека не волнует вообще. Вот это как бы одна из крайностей, одна из перегибов. То есть вайди бхакти следовать необходимо, но на начальном этапе особенность его состоит в том, что этот человек вот так вот все понимает немножко превратно. То есть он овладел всей этой техникой, всеми этими вещами, научился пальцы сгибать во все эти мудры сложные какие-то там, вот, и выучил все мантры, все. Вот теперь он спец, теперь он лучший служитель. Вот, это хорошо, технической стороной он овладел, вот, но Бхакти просыпается немножко на другом уровне, на более глубоком уровне. И на этом уровне уже он не особенно считает, сколько там раз он обвел вокруг стоп божества, вокруг его головы, что-то еще. Он перестает считать. То есть для него это просто становится предложением чего-то. А вот я помню, как значит, был такой бхакт у нас, Рамана Дарай в Австралии, как он первый раз пуджу проводил на Руднево. Вот, я ему написал на листочке все как надо. И он там все вокруг залил водой, все там плевал, там все там облил, там смотрел. Он очень старался. Как там смотрел. Пуджа, конечно, была, это снимать надо было, так сказать, все на видео. Но, тем не менее, он очень старался. И все по правилам должно быть, конечно же. Потом человек выучивается эти вещи, он уже спонтанно делает, но он может делать это спонтанно, не глядя. Настолько спонтанно, что он даже забывает, он уже предложил или нет, что это такое. Ну, так, это было уже или этого не было. То есть он, как это где-то читал там какие-то анекдоты про преданных, что типа как вот ведется новый преданный и старый преданный. Новый преданный утром в храме с энтузиазмом просыпается, потом моется, потом значит бежит на Мангаларати, потом значит повторяет джапу и так далее. А старый преданный сначала значит просыпается, потом читает джапу. А нет, сначала он, да, встает, потом читает джапу, потом моется, потом, наконец, просыпается, там что-то еще такое с ним происходит. То есть он такой уже спонтанный, так сказать, в плохом смысле слова. Вот, то есть этой спонтанности две стороны. То есть бывает спонтанность в смысле механичность, а настолько механична эта спонтанность, что человек даже уже что-то прочитал, допустим, тоже Гайтри, думает, так, гуру Гайтри я читал, или так, надо на скидку еще раз пойти, а то я уже не помню, читал или не читал. Это называется такая механичная спонтанность, когда человек делает какие-то вещи спонтанно, без погружения сознания. Вот. Мы говорим о другой спонтанности. Рагануга – это спонтанное с погружением сознания. Спонтанное не в смысле механичное, а спонтанное, оно, значит, подчиняется уже моим очищенным чувствам, а не просто какой-то такой заученной механике и последовательности движения тела. Итак, в этом стихе Господь Шива говорит о том, что все, кто бы ни были, любой категории здесь трансценденталистов, будь то йоги, карми, гьяни и так далее, он говорит, они все поклоняются тебе, занимая соответствующей деятельностью, потому что все они связаны как-то. Карми больше связаны с полубогами, но полубоги – это часть вселенской формы Кришны. Гьяни больше связаны с Брахманом, но Брахман – это сияние, исходящее из Кришны. Йоги больше связаны с Параматмой, но Параматма – это одна из экспансий Кришны. То есть, что ни возьми, какую ни возьми форму трансцендентной практики, она так или иначе прямо связана с и косвенно или прямо связано с Кришной. Даже материалисты, которые как бы ничего такого, они тоже вроде бы занимаются каким-то служением. Причем иногда эти идеи служения можно, конечно, довести до абсурда. Помню тоже один бхакта очень интересно рассуждал, что вроде бы с одной стороны Господь Шива говорит, что вот поклонение Вишну является высшей формой поклонения. Далее Шива говорит, что однако лучшим, чем поклонение мне, является поклонение моим преданным. Он говорит, давайте эту логику разовьем. Вот, поскольку полубоги являются поклонниками Вишну, значит поклонение полубогам лучше, чем поклонение Вишну. Так? Так. Тогда теперь дальше давайте логику разовьем. Кто поклоняется полубогам? Поклоняются материалисты. Поскольку они являются поклонниками полубогов, которые являются поклонниками Вишну, значит будем поклоняться материалистам. То есть это, давайте вообще друг другу поклоняться, поскольку это будет вообще, видимо, высшая форма поклонения. То есть, ну, более глупой спекуляции, конечно, не придумаешь. Хотя она логична, понимаете? Лучше, чем поклонение Вишну, поклонение его слугам. Полубоги его слуги, а те, кто поклоняется его слугам, значит, это слуги, и мы будем поклоняться им, и вообще, и все отлично. Тогда получается, что материалисты – это вообще лучшие люди, вот, потому что они друг другу служат, помогают и так далее, и все. Но это же чушь. Понимаете? Вот потому что не просто поклонение тем, кто поклоняется Кришне, лучше, чем поклонение Кришне, а поклонение чистым преданным Кришне. Вот что лучше, чистым преданным. И там как бы конкретный ряд существует. Туласи, духовный учитель, а кто там еще, возвышенные вайшнавы, да, и так далее. Вот дерево баньян, корова, там какие-то те, кто вещи, которые очень-очень-очень дороги Верховному Господу. Вот это действительно Кришна ставит выше, чем поклонение себе. Но если вот ко всему этому правилу применить формальную логику, то получается абсурд совершеннейший. Вот что просто поклонение материальной природе будет лучше всего. Это глупость. Поэтому все-таки подчеркивается важность поклонения Верховному Господу и тому, что с ним непосредственно связано. Туласи с ним непосредственно связаны, учитель, вайшнавы с ним непосредственно связаны, какие-то другие, скажем, параферналии или личности связаны с ним, они непосредственно связаны. Вот. Поэтому здесь в какой-то момент нужно сказать стоп, а потому что уже материалисты, там другие какие-то полубоги, они связаны, но они уже связаны косвенным образом, их сознание уже более обусловлено, они поклоняются Кришне не с чистой эмоцией, поэтому вполне естественно, что их уже нельзя отнести в категорию чистой тадии, то есть те, кто очень дороги Кришне. Кришне, и очевидно, что поклонение им не даст такого результата. Поэтому это поклонение Кришне и его непосредственным представителям, те, кто связаны с чистой бхакти. Ну, не знаю, что еще сказать, честно говоря. Может быть, есть какие-то вопросы?
Да. А вот наше отношение какое? Я понимаю вот эту историю, да, с Мадхана Гопалом, когда там ему поклонялись преданные, да, как сыну, Брахман его забрал, и, ну, божество сказало, верни меня, мне хочется. А вот это все-таки там же рыба, грязь. Если мы видим, что божество находится в руках непреданных, мы так и должны подумать, ну, может быть, там ему нравится на качельке кататься, или мы все-таки должны как бы Брахману пытаться тоже, чтобы какое-то хорошее поклонение написать?
Попытайтесь, но если Кришна будет этим не очень доволен, он вам сообщит об этом.
Ну, имеется в виду, что мы должны просто так, да?
Что?
Ну, думать, что все это игры Кришны, не обращать внимания, как кто что делает. Ну,
в связи с ситуацией, в которой это все происходит, если это происходит в храме, то храм должен жить более-менее по каким-то четким правилам, вот. Но если это все происходит в какой-то другой среде, не в храме, как вы можете контролировать все эти вещи? Вы можете что-то кому-то там указать или приказать, или сказать в той среде, где вы имеете какое-то влияние. А в той среде, где вы особого влияния не имеете, что вы там можете поделать? Вы же не можете прийти в православную церковь и сказать, что вы тут неправильно вообще Богу поклоняете, что вы, надо вокруг храма не против часовой стрелки обходить, как они делают крестный ход, а по часовой, иначе в ад пойдете. Ну, идите, скажите, вот на него вряд ли послушают, понимаете. Вот, поэтому есть естественный круг нашего влияния, на который мы можем воздействовать, а есть среда, на которую мы не можем воздействовать. В Индии куча людей, или в том же Непале, где вот на этой берегу реки Гандаки, где эти шалограммы находят, вот, там сидят целая куча людей, и эти шалограммы просто разбивают другими камнями. Вот, они уверены, что шалограмм это вот не внешний камень, что-то там внутри такое. Многие верят, что в шалограмме какое-то золото находится, вот, и они вот, там, сказать, разбивают, ищут это золото или еще что-то. Ну, идите на берег Гандаки, прочитайте им лекцию о том, как шалограммы поклониться надо. Не знаю, что они вам на это скажут. Вот поэтому есть какие-то вещи, на которые мы можем повлиять, а есть вещи, на которые мы не можем повлиять.
Еще. А зачем они их разбивают, потому что там ничего не находят?
Ну, верят, наверное, что в одном каком-нибудь... А зачем люди в лотерею играют? Они же проигрывают постоянно. Но все равно хочется... А, вера, а вдруг что-то все-таки выиграю когда-нибудь, понимаете? Может, найду в каком-нибудь там миллионном шалограмме. Может, в каком-нибудь лотерейном билетике хоть что-нибудь там найдется для меня. Нет, это уже немножечко другое. То есть, есть существуют прямые формы поклонения, что называется, которые ограничены, допустим, там, не знаю, 5 квадратными метрами, алтарная, кухня, там что-то еще. Вот. Во всем остальном существуют определенные стандарты, которые не подлежат обсуждению. Вот. То есть Прабхупада говорил о том, что чистота соседствует с божественностью. Вот. И поэтому он всегда требовал от преданных высокого стандарта чистоты и непосредственно в алтаре, на кухне, потому что он говорит, что кухня – это продолжение алтаря, вот, и также во всем храме. Вот, если человеку неприятно видеть какую-то грязь там или что-то еще, то Богу для этого естественно неприятно. То есть храм, в храмах все протекает по правилам вайди-бхакти. В храмах, если кто-то достиг уровня рагануги, то пусть он эту рагануги хранит про себя. Вот. В храмах все должно быть по правилам. Прабхупада вплоть до того, что требовал, например, в том же Вриндаване, когда они повесили там этот колокол, он говорит, что должен колокол каждый час бить, и даже ночью. Вот, и там, естественно, эти индусы все они нещадно просыпали постоянно, он их постоянно ругал. Вот. Но тем не менее, силой, так сказать, вот, постоянного такого их наускивание в этом плане, все-таки он добился этого. Он добился. И все эти бобы, которые там в этом Вриндаване, все эти полицейские, хочешь не хочешь, они там все-таки каждый час бабахают этот колокол. Вот. Не знаю, как они там просыпаются или еще что-то. Но то есть это давало большие пробуксовки. Вот. И Прабхупада постоянно там слуг будил, ну-ка иди, там, пробуди этого полицейского, пусть он в колокол бьет. Вот. То есть, несмотря ни на что, он требовал каких-то определенных вещей, и он добивался всего этого. Вот. Когда нас было, он даже, так сказать, проявлял большой гнев. Но он объяснял при этом, что это необходимая вещь. Поэтому, допустим, есть разные территории в храме. Вот. Мы не можем, чтобы в туалете, допустим, была такая чистота, как в алтаре. Это невозможно по определению, понимаете? Потому что туалет есть туалет, а алтарь есть алтарь. Вот. Но, тем не менее, общие принципы чистоты, они должны быть. Вот есть все-таки какие-то такие понятия о том, что каждый день необходимо делать уборку и так далее. Вот, поэтому храм – это место, где все-таки должен торжествовать вайди-бхакти. И мы поклоняемся Кришне как Вишну. То есть мы склоняемся перед Ним в благоговении и почтении, несмотря на то, что в храме может стоять божество Радхи Шьяма Сундары или Кришну Баларамы. Все равно все склоняются перед ним. Во Вриндаване никто перед ним не склоняется, в небесном Вриндаване. Вот. Но пока мы находимся на земле, мы поклоняемся этим божествам в духе благоговения и почтения. То есть мы, храмы, они нужны именно для осуществления принципов вайди-бхакти. То есть считается, что храмы, они нужны новичкам, в строгом смысле слова. Храмы – это школы для новичков. Это школы, которые учат людей основам духовной жизни. Основам духовной жизни. Великим душам, может быть, у которых уже Бог в сердце проявился, это все в меньшей степени нужно. Но людям, которые находятся на начальном этапе, им храмы нужны как школы. Вот. А в школе, извините, существуют правила. И в школе есть какой-нибудь там завуч, который там бегает с линейкой или с указкой, там, лупит кого-нибудь там по голове или по заднице. Вот. И на это нельзя обижаться. Он говорил вам 100 раз. А если он на 101-й раз там, кому-то что-то такое уже сказал, то что на него обижаться? Вот. Поэтому храм – это немножко другое. Это школа, это правила, и поэтому здесь все должно быть. Рагануга – это уже дома, там каждый что хочет, то и делает. Хотя, по идее, дома тоже должен быть, так сказать, мини-храм в идеале, если человек хочет правильно развиваться. Поэтому здесь все должно быть подчинено определенным стандартам, и в храме должны жить только те люди, которые эти стандарты принимают. Если люди постоянно спорят со стандартами, вот это их личное право, но только не в храме. Вот в храме все должно быть, то есть это здесь как бы такой вот элемент должен быть повышенный в этом плане дисциплины и как бы такого культа правил. Иначе это превратится в непонятно во что.
Как посмотреть? Какую ситуацию в храме, значит, преданный будет, допустим, распространять книги, да, а в храме не убрано. Но они говорят, надо там санкиртан, проповедь, там все проще, и приглашают людей. Вот. Правильный такой подход. Может быть, все-таки сначала нужно убраться, вести порядок, а потом приглашать людей, да, распространять книги по порядку.
Нужно и то, и другое. То есть, разум в том и состоит, чтобы суметь найти гармонию. Вот, незрелый человек – это человек крайностей. Либо то, либо другое. Я занимаюсь великой миссией, вообще не трогайте меня. Я распространяю книги, поэтому держать для меня… Представляете, я держу в руках книги Шрилы Прабхупады. Как вы можете потребовать, чтобы я держал в руках тряпку? для мытья там пола. Вы что? Я же потом книгу не могу выучить. Это называется новичок, то есть, который ничего не понимает вообще. Поэтому должны быть старшие преданные в храме, которые умеют это все дело таким образом как бы поставить, организовать, чтобы у всех было правильное понимание и правильное действие. Лучше всего, когда храм делится на какие-то, там сказать, касты. Вот я принадлежу все к такому-то, поэтому меня не трогайте, у меня вот шнур, вот, поэтому я этим не буду заниматься. А вот этот вот салага молодой, он вчера пришел, вот он пускай все и моет, я уже свое отмыл. Вот, и это как бы такая варнашрама. Варнашрама, или как бы такая целостная система, это не то, что нужно людей поделить на тех, этому то. Уже и так все поделены. В Кали и так, в эпоху Кали и так все уже разделились настолько, что сказать, дальше некуда. Каждый в своей какой-то там нише варится. Вот. Истинный элемент варнашрамы состоит не в разъединении, а в объединении. В объединении. И так все уже разделены. Объединить. Объединить людей общей идеей. Что независимо от того, кто ты, рука, нога, голова, живот, какая часть тела, какой бы ты варни там не принадлежал, или какие склонности бы не проявлял, есть общее дело. Вот все. Есть общее дело, общая миссия. Вот и голова, и рука, и нога, и все служат чему-то общему, какой-то общей идее. Вот поэтому вот эти все разграничения, вот это мое, а во всем остальном меня не трогайте, вот, ну... Как может быть делать? Вот представьте себе, что вы, так сказать, рука, да, но у вас зачесалась нога. Вы берете рукой и чешете ногу, и все. Хотя нога явно ниже руки, вот, но тем не менее, все. Поэтому какие-то, так сказать, объединения, какие-то, так сказать, может быть, наложения функций, они являются нормальными. Мы видим, как разные части тела служат общему делу и также служат друг другу. Они служат друг другу так же, понимаете? Вот поэтому вот это вот разделение на кастовость, что я санкиртанщик и вы меня не трогаете, тут не нужно быть великим оракулом, чтобы предсказать, недолго такому человеку быть санкиртанщиком. Вот, любой, кто претендует на какую-то там белую кость, голубую кровь, Кришна ему скоро показывает, кто он такой на самом деле. Вот, поэтому, несмотря на то, что мы говорим о важности распространения книг или того, сего, другого, вот, важно все. Самое важное, это не столько даже, что мы делаем, а что с нами происходит вследствие этого действия, понимаете? Если человек распространяет книги или проповедует, занимается проповедует таким самым, ну что, важным служением, но при этом растет его гордыня, это что вообще такое? Понимаете? То есть важно, чтобы служение очищало нас, а не то, что я велик потому, что я занимаюсь каким-то служением. Мы пришли сюда не для того, чтобы свое величие кому-то доказывать. Вот, вы пришли сюда для того, чтобы очищаться. Один очищается через такую деятельность, другой через другую, третий через третью. То есть смысл в том, что служение делает с нами, кем мы становимся следствием этого служения. Понимаете? И следствием всего этого служения, любого, на начальном этапе является очищение от своего ложного эго, от своих ложных концепций. Вот все, что необходимо, понимаете? Вот, и Кришна в храме особенно проявлен, потому что люди сюда пришли, предположительно, именно с тем, чтобы очищаться. Поэтому все, что нам дают, все, что нам предлагают, все, о чем нас просят, это необходимо для того, чтобы мы очищались. Это несложно понять. Несложно понять. Но когда у человека подмена понятий в голове, когда он думает, что я пришел здесь для того, чтобы стать великим там, или еще что-то, вот тогда он будет в штыки воспринимать любые, так сказать, просьбы, предложения и так далее. Вот. Поэтому мы видим, что не так много людей и задерживаются в храмах, что это достаточно непростая жизнь. Вот. Никто не говорит, что в храме нужно жить вечно. Вот кто-то, может быть, как для кого-то храм это как дом родной, для кого-то временная какая-то школа и так далее. Вот. Но смысл в том, что человек должен совершить эти действия как очищение. А обязанность старших преданных состоит в том, чтобы дать людям такое понимание. И там, где необходимо, даже, так сказать, где-то и надавить, для того, что если человек сопротивляется, в каком-то невежестве находится, отстаивает свое какое-то невежество, вот иногда где-то необходимо и, так сказать, власть употребить и поставить человека на место. Если человек совсем бесконтрольный, ну что ж, пусть он тогда сам, так сказать, если он не хочет под чьим-то руководством, пускай он сам занимается, как хочет. Вот, поэтому... Здесь есть как бы элемент индивидуального творчества, элемент индивидуальной природы. Естественно, что все мы разные, но должны быть какие-то общие правила, какая-то, так сказать, общая канва, общее дело, которое мы делаем. Ну а какая, какой у вас вариант? Если где-то есть школа Санкиртаны, в этой школе Санкиртаны обучают человека. Если школы Санкиртаны нет, значит жизнь для человека школу. Есть какие-то учебники, есть какие-то книжки, есть какие-то там, может быть, отдельные люди. Вот, что тут я могу сказать? Санкиртана — это такое дело, которое является чисто велением души. Денег за него не платят, хотя человек, в принципе, сам может себя на этом и обеспечить, если он умеет это делать. Вот. Но это очень сложно, это очень сложно. Вот поэтому не так много людей остается в Санкиртане. Поэтому и возвращается все на круги своя, что... На самом деле никаких санкиртанщиков сначала никто не обучал. Все это обучение, оно пришло уже лет 6-7 спустя, после того, как началась Санкиртана. Вот я не заметил, что вследствие обучения как-то сильно поднялось распространение книг. Вот, распространяли книги вагонами люди, десятками тысяч и тонн, не имея никакого понятия о том, что такое Санкиртана. Потом в 95-96 годах начали всякие там семинары, курсы. Я говорю, что, ну, пожалуйста, никто не против, все хорошо. Но я не заметил, чтобы этого Санкиртана выросло. Все будет зависеть от его искренности.
Не тем, как бы, вот так вот, с любовью, да, а осуждают, так это, или завидуют, все что угодно, да, а вот так, чтобы прямо взять и поговорить просто так и так. И он не примет, и вот думаешь, господи. Потому что я помню, я, ну, свою, вот, я вспоминаю, как у нас 98-й год был, вот, у нас в городе, и здесь тоже мы как-то собирались, и старшие, ну, там, пробутов, которые там санкиртанили, ты же побольше было движение. Когда вот рассказывали что-то, ты записывал, что тетрадочку вспоминал, или вспоминаю те фразы, которые записывают там о чистоте распространения книг, да, как это, какие мотивы в этом должно быть и так далее. И я думаю, господи, вот тут, ну, вот сейчас молодые преданные это делают, и они даже не знают этого всего, просто потому что с ними никто не общается на эту тему, они не знают, они, ну, как сказать, у них тернистый путь такой довольно-таки. И так вот тоже подойти, как бы, когда пообщаться, ну, кто-то такой, да, и...
Ну, я понимаю, но вопрос ваш в чем? Как всегда, что делать или что?
Мотивы во всей деятельности у нас одинаковые. Неважно, мы моем кастрюли или мы распространяем книгу.
Ну, понятно,
нас... Почему понятно? Это непонятно. Если бы нам понятно, мы бы не спрашивали. Поскольку непонятно, кто и говорит, что мы одни мотивы там, другие мотивы здесь.
Нет, просто...
А мотив у нас один и тот же. У всех один мотив. Поймите, что один мотив у всех. Один мотив.
Ну хорошо. Ну, мотив один — удовлетворить Кришну. Просто у каждого удовлетворить Кришну, если человек в чистом сознании, если хотя бы он с отличным сознанием, то если не Кришну, удовлетворить хотя бы себя очистить. Вот, а если ниже, то значит начинаются там свои амбиции и прочие разные вещи. Вот, то есть смысл в том, что есть разные этапы в нашем развитии. Вот, как мы видим, такой вот санкиртаной массовой. Заниматься не так-то просто. Какие-то периоды это легко, естественно, какие-то периоды это непросто. Значит, мы делаем то, что мы можем делать. То есть я не могу сейчас взять и воссоздать ашрам брахмачари, там, допустим, образца 93-го года, когда в храме жило 30 человек, из них там 25 были санкиртанщики. Я сейчас не могу этого сделать, потому что как я это сделаю, не знаю. Может, кто-нибудь может, но, пожалуйста. Я не могу. То есть какие-то свои периоды существуют, свои какие-то возможности и прочее. Вот поэтому я не буду драматизировать по этому поводу. А есть вещи, которые... Причем мы не думали, что вот что-то там нужно такое специальное делать. Это все спонтанно происходило, спонтанно. Вот так спонтанно все было, понимаете. Не то, что мы какие-то планы строили. Вот. Потом другие, потом все стали просады распространять, Foodful Life начался. Потом началась всякая разная другая эпоха, потом все за намахаты взялись, потом еще что-то будет, я не знаю. То есть какие-то существуют разные эпохи. Нужно просто понять, что Санкиртана как таковая, она является вечной. Это движение Господа Чайтаньи. Меняются формы ее. В каком-то случае, сначала, когда не было книг, а Санкиртана была через святое имя, пели, просто харинамы пели в той же Америке. Не было книг никаких, все выходили и пели целыми днями харинамы. Потом появились книги. Санкиртана приобрела форму Брихат Бриданги, распространение книг. Вот, потом какие-то перегибы в плане распространения книг и что-то еще эту миссию, так сказать, свели к минимуму. А теперь Санкиртана стала проявляться, скажем, через распространение просада. Вот, весь мир накормили, так сказать, Foodful Life. Вот как это лозунги там были, хотим накормить весь мир. Что-то еще. Потом пошла Санкиртана через эту Бхакти-врикшу. Трудно распространять, чтобы один человек распространял много книг. Давайте всех прихожан будем вдохновлять, по книжечке вместе выкупать, так будем распространять. То есть меняются формы проповеди. Публичные программы, такие программы, прямые, косвенные, всякие разные. Но у любой темы всегда остаются какие-то, ну, свои, что ли, такие корифеи, апологеты. Есть люди, которые вот распространяют книги 30 лет, 40 лет, и все. Кто-то предан, там, не знаю, чему-то другому, распространению просада. Вот, кто-то вот там болеет за проповедь, там, прихожан, бхакти-врикшу, все это. Вот, то есть все эти программы, они идут одновременно. Конечно, я не говорю, что ничего невозможно сделать, и вот Санкиртана такая слабенькая, пусть она так и будет. Вот, но просто я думаю, что ответственность за распространение каждой программы все-таки должна лежать на людях, которые сами этой программой. Не может один человек делать все, допустим, да? Он не может один текст сделать. То есть у любой программы должен быть кто-то там, кого это хорошо получается, кто за это больше всего болеет, больше всего думает. Вот. Конечно, хорошо, когда был бы какой-то лидер Санкиртаны, но из кого это делать? Где эти люди? Предположительно, лучше, что если бы это были брахмачари и так далее, но их немного, они, так сказать, там какие-то у них там свои, не знаю, идеи, планы. Вот. Поэтому мы можем сейчас разочароваться, мы можем поговорить, что там о прошлом, вот было так. Вот. Надо в реальность смотреть. Вот. Если, допустим, мы считаем важной миссию распространения книг, значит, надо делать, а то, что вы можете делать в поле своего влияния, вот, насколько вы можете вдохновлять других там, или что-то еще, но не пытаться там какие-то драмы устраивать или вот на таком эмоциональном уровне, ах, вот было так, а сейчас так, какой кошмар или еще что-то. Это деятельность ума. Какой смысл? Какой смысл во всех этих вещах, которые приводят нас к негативным выводам? Какой смысл? Если вывод негатив, значит мысль была неправильная, понимаете? Если мы приходим к негативному выводу, значит мысль была неправильная. Только те мысли правильные, которые к позитивным выводам приводят, понимаете? А если мы с большим пафосом там говорим о том, было так, а сейчас вот так, ну и все, фу. Мысль была неправильная, раз она к негативному выводу пришла, понимаете? Неправильная мысль. Вот, несмотря на то, что она была с таким очень патриотичным пафосом звучала. И мы прям вообще были такие крутые. Ну и что, когда мы говорили об этом? Неправильная мысль, если она к неправильному выводу пришла. Понимаете? Вот, то есть правильно только то, что приводит людей к каким-то правильным выводам. Можно говорить на любую тему. Но если весь этот разговор, все эти рассуждения приводят к негативному выводу, значит все это неправильно. Понимаете? Потому что смысл только в позитивных выводах. И все.
Я же это говорю не для того, чтобы сейчас сказать как сифу, а для того, чтобы просто понять, как... Дело в том, что я скажу, да, мы с храмом первыми, просто возьмённые, ходят на всех и на все. Те, кто...
Это вы за всех говорите?
Я просто, судя по тому, как вот по общению по-нашему, мы друг друга слова не можем сказать. Просто боимся, потому что обижаются друг на друга преданные. Если у кого-то плохо служение, кто-то что-то выполняет, не дай бог ты подойдешь и скажешь, там что-то там, все такое, там, ну, может, понимаете, да? Просто у нас авторитетов нет, и мы уходим все злые какие-то.
Давайте разойдемся. И будем друг друга любить, вообще отличное дело. Как
если
хорошо.
Если кто-то Санкиртаной занимается, о, он не искренен, он плохо, вот мы когда были, мы искренне занимались, а вот мы моем, а этот не моет, и какая-то вообще, просто осталось уже это все.
Ну что ж, поезжайте в другие храмы, замечательные, где много авторитетов, где сильная Санкиртана, что вы хотите? Вы хотите, так сказать, вы хотите, чтобы царь-батюшку вы хотите? Не знаю, не посылаю что-то Кришна вам царя-батюшку никакого.
Личное отношение каждого.
Делайте сами все правильно. Что у вас за всех? У нас в храме все обозленные. Не знаю, кто обозленный. Но бывают какие-то конфликты, конечно. Вот. Но вот эти все обобщения какие-то странные. У нас в храме все обобщенные. Обозленные. Да, а комендант это вообще злюка вообще, которая это. Возьмите и спросите коменданта, дорогой комендант, чем тебе помочь вообще? Комендант дар речи потеряет вообще. Да, и мы потом откачиваете его. Вот кто-нибудь из присутствующих или отсутствующих подходил к коменданту вообще в последние тысячелетия с такой просьбой. Дорогой комендант, я вижу, что ты так вообще слушаешь, чем тебе помочь? Такая мысль в голове даже родиться не может, понимаете? Все коменданты, так, сейчас у меня напряжет что-то делать. Так в чем проблема? В чем проблема? Нет, вот в чем проблема, мне скажите.
Проблема в энергии
освобождения. Вот и все. Вот и все. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.